Добрый вечер. Был в советские застойные времена такой литературный жанр, он назывался «объяснительная записка». Человек, не пришедший вовремя на работу, прогулявший неделю или еще что-нибудь такое, совершивший на предприятии, вынужден был потом идти в отдел кадров и писать эту объяснительную.
Пиши объяснительную.
Да, пиши объяснительную записку. Советского Союза, конечно, уже нет, и жанр объяснительной записки вроде бы ушел в прошлое, или можно сказать, что он переходит в более высокий, в более литературный жанр. Сегодня, скажем, Сева Оборот работает в жанре объяснительной записки, и человеком, пришедшим в отдел кадров, является небезызвестная всем вам Кира Сабгир, которая, ну, всякий, слышавший «Радио Свобода», помнит ее репортажи из Парижа и так далее, и так далее. Она сейчас о себе расскажет вкратце, чтобы напомнить. Но и вы поймете потом, от чего эта объяснительная записка, из чего все это началось. Мы хотим Киру приветствовать звоном стеклянных палочек. Добро пожаловать.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Леонид Владимирович, как вы знаете, на «Свободе» был не последним, первым человеком некоторое время.
Первым я был.
Были вторым. Вы были Герман Титов.
Я был по линии литературной, так сказать. Я был редактором, а не директором.
У меня, Кира, было смещенное расписание дня приблизительно где-то там года с 83-го. А вы когда начали на «Свободе» работать в Париже?
Вообще-то говоря, я начала на «Свободе» работать почти с первых моих шагов на французской территории.
Это какие годы?
Это начиная примерно с декабря 78 года, когда я туда... Я вступила в День всех святых 1 ноября, а уже через месяц я принесла первые передачи, которые были отстуканы еще на допотопной механической машинке Эрики.
Вот тогда я со смещенным расписанием, потому что я из музыкантов, ложился спать в 2 часа, и поэтому сразу не заснешь, и я всегда слушал «Свободу», и вот, так сказать, заочное знакомство с вами началось именно тогда. А вы приехали в Париж... С французским образованием.
Я приехала в Париж с французским языком, выучив его в Институте иностранных языков и выучив французского вопреки, потому что более бездарного человека, чем я, к языкам, вообще нельзя себе представить. У меня такое ощущение, что просто в меня вколотили этот язык в институте, а вот английский, к сожалению, хотя я несколько лет работала на BBC, но на русской службе, английского я не знаю совершенно, невзирая на роскошного переводчика моего отца, именно английского переводчика, такого аса.
Но французы потрясались вашему знанию французской грамматики, потому что сами они неизвестно, знают ее или нет.
Дело в том, что они не потрясались, они потрясались тем, что я вообще говорю по-французски. Они привыкли, что наш брат и сестра, приезжая во Францию, вообще говорить по-французски, по идее, не может. И когда я открывала рот и что-то говорила, они говорят, как? Смотрите, какой правильный французский, правильнее, чем у нас. Угу. Меня это, в общем, обижало, потому что я считаю, что настоящий язык начинается, когда начинаешь неправильно разговаривать.
Но вообще во Франции, насколько я знаю, как раз в отличие от Англии, грамматику учат в школах и учат хорошо. У меня был...
Лучше, чем в Англии.
Да, гораздо. Был приятель, который поехал на год, значит, с маленькими детьми во Францию, и он мне показывал их тетрадки. И там точно, как у нас, значит, подлежащие подчеркивали одной черточкой, двумя, там, существительные прилагательные. Они все это учили, и все это должны были
запоминать. Да.
Да, ну, во всяком случае, во Франции мне что нравится, что у них, совершенно как в Москве, в последнее время происходит языковый разврат. Вот они говорят какими-то рваными фразами, и мне, кстати, это очень нравится. Раньше было, значит, говорили «в один из ближайших 4 дней», значит, «до скорого», да? А сейчас, говорит, «в один из». И так далее. Они делают аббревиатуры. Они, например, самых знаменитых людей награждают инициалами. Значит, это считается просто как орден. Например, наш ведущий главный на телевидении на первой программе Патрик Пуар-д'Арвор, это ППДА. И все вот знают. Ну вот. И поскольку я сейчас тоже говорю по-французски, как и по-русски, ну, в миру, конечно, набрав в рот каши, вот я понимаю, что это самый большой класс. А вообще-то лучше всего, знаете, где я говорю по-французски? Когда я попадаю в какой-нибудь казенный дом, вот перед окошечком, когда передо мной сидит чиновник, у меня начинается некий прилив вдохновения, и у меня становится французский, как в комедии «Франсез». Вот, не знаю, вот так странно. Кроме того, значит, думаю я, конечно, по-русски. Но стоит мне, например, что-то потерять, Вот что-то потерять. Потерять, скажем, кошелек с деньгами в доме. Или, значит, не найти вовремя нужную юбку, которую надо носить. Вот тут почему-то, когда я начинаю паниковать по-французски про себя.
В Англии при встрече с человеком приблизительно секунд через 8 вас уже классифицируют по вашему акценту и сразу ставят в соответствующую рубрику. Во Франции есть такое деление по произношению языку?
Нет, там человека не ставят на такую рубрику. Но, значит так, они очень любят акценты. Обожают совершенно. Например, мне один мой знакомый сказал: ты знаешь, у тебя с годами исчез акцент, с тобой стало неинтересно разговаривать. Потому что сразу начинаются такие кальки. Ах, кто вы, откуда вы? Ах, у вас, говорит, совершенно... И как, наиболее догадка, говорит, вы, говорит, русская. И Ната, говорит, вы, говорит, из Испании. И так далее. И вот им нравится, я говорю, а что, мне акцент выдают? И мне досадно. Они говорят, ну это же хорошо.
Конечно, конечно. Нет, мы уже тут рассказывали 100 раз, что в Англии, когда вас хвалят за язык, это значит, вы еще говорить не научились. А когда придираются к акценту, говорят, вы что, из Южной Африки, значит, вы уже состоялись как разговорник.
Да, да, да. Ну да, нет, они недовольны. Они, вот я иногда даже для того, чтобы как-то кому-то понравиться, я вдруг начинаю особенно неправильно говорить, чтобы человек ко мне мягко, сострадательно относился, вообще считал меня немножко такой ментальной дебилкой, но, так, в общем, не продавал. Себя.
Говорят, что во Франции, может быть, это неправильно, говорят, что во Франции французы относятся к любым, ко всем, кто не совсем хорошо говорит по-французски, презрительно. Так ли это?
Ко многим. Но это не относится к нам, к пришельцам из большой северной страны. Они нас вообще считают именно пришельцами. Они нас до сих пор считают марсианами. Они нас дико уважают. Раньше они нас уважительно говорили «каджибы». Говорят, КГБ. Сейчас, значит, они еще с большим пиететом говорят «мафиози». Мафия. Значит, русская мафия. И в этом чувствуется некое почтение. Вообще мы для них загадочные.
Причем на протяжении очень многих лет. Потому что я сейчас читаю вот всякие мемуаристику 20-30-х годов. КГБ орудовал в Париже как нигде. Всегда вообще очень активно.
Ну да, НКВД.
И очень дерзко, НКВД. Да. НКВД,
да-да-да. КГБ,
да. Да, конечно, Париж был таким местом концентрации эмигрантов, поэтому...
И поэтому вопрос о том, кто с ГПУ связан, а кто не связан, был очень актуален, есть актуален и будет оставаться еще некоторое время, пока не изжиты все последние вот эти вот наши советские отрыжки.
Я вам скажу, до каких пор этот вопрос будет актуальным. Пока двери Лубянки, которые сейчас приоткрыты, не откроются вполне.
Конечно.
И только тогда этот вопрос будет снят с повестки дня, потому что станет ясно, кто есть кто. А сейчас то, что происходит, почему-то особенно во Франции, когда вдруг начинают награждать этими самыми чинами разного рода и погонами очень уважаемых во Франции людей, таких как великий актер Мишель Симон или как Жан Мулян, который покоится в Пантеоне, вдруг начинают говорить о том, что вот он был связан с НКВД. Во-первых, это подтасовка фактов в том плане, что это были люди, которые боролись с фашизмом. Значит, естественно, что их как-то хомутали, и все. Но это было, это не были, я не знаю, агенты влияния и так далее. Другое дело, что были действительно страшные люди. Это была пятая колонна. Вы все знаете об этом. Это были, светочи, маяки и прочие, которых, в сталинские времена очень чествовали в Советском Союзе для того, чтобы они несли в мир советские идеи.
Ну, все роланы и барбюсы, да, да.
Вот, и разные прочие фехтвангеры.
Да, да, да.
Я просто говорю о том, что в интеллигентных кругах или в кругах интеллигенции эта тема всегда очень была остра, и она была болезненна. Я всем рассказываю, что в Ленинграде мне трудно было с друзьями. Надо, чтобы человек имел высшее образование, чтобы интересовался Западом и западной культурой, желательно бы знал язык и на комитет бы не стучал. И где таких людей взять? Понимаете, у меня было 2,5 человека, и то третий был не до конца проверенный. Приезжаю на BBC, вхожу в комнату, сидят 12 человек. У всех высшее образование. Все интересуются Западом, все знают язык, и все проверены на то, что с комитетом у них связи не было. И все сделали в жизни выбор. То есть они сознательно уехали от той системы. Дружи с кем хочешь. Поэтому я, когда сюда приехал, вообще попал как в малину, да, вообще расслабился. И здесь у нас чудная была обстановка. Но я все подвожу к тому, что в эмигрантском Париже, где смешались все слои российской эмиграции, и где вот в этой мутной воде ГПУ, потом НКВД, потом ЧК, там, и все эти пермутации наши, все эти бесконечные изменения нашей секретной службы, все время вылавливаю какую-то рыбу, сложилось стойкое болезненное отношение к репутации человека.
Да, и, между прочим, нигде как там нельзя так легко погубить репутацию человека. Потому что, например, вы знаете, каждому, я не знаю, как здесь, но каждому из нас, скажем, включая меня, подходили и начинали на кого-то указывать перстом и говорили: слушай, ты с ним поосторожнее, он этакий.
И я все... Здесь этого нет, слава богу.
Нет, я всегда говорила: слушайте, есть три возможности узнать такую вещь. Первое – стоять с ним вместе за зарплатой в окошечко. Второе, если он вот подойдет к тебе и скажет: здравствуй, говорит, старик, я вот работаю в КГБ, ЧК и так далее. Или третий вариант, ты его хватаешь за руку, когда он передает какого-нибудь французского завода план. Все остальное остается за кадром, вне рамок. Значит, либо ты должен что-то увидеть сам, либо он тебе рассказывается, либо просто ты его знаешь по роду службы. Четвертого не дано. Вот. Это очень опасно, кстати, когда начинают вот такие вещи говорить. Можно загубить репутацию тенью намека.
Но именно в этом же вас и обвиняют. Мы сейчас перейдем к теме вашей книги, потому что книга вызвала колоссальную волну скандала непропорционально числу экземпляров самой книги.
Да нет, вообще надо сказать, что мне кажется, что число отсутствия экземпляров самой книги как раз пропорционально скандалу, потому что мне кажется, что ее даже припрятали.
Но вот. Тут издание книги связано некоторым образом с финансами, потому что кто-то должен платить за бумагу, за краску, за станки. И первая песня на эту тему, она называется «Мани на кармане». И поет Шнуров, некто из группы «Ленинград» в прошлом. Это некто Шнуров из «Экс-Ленинграда», «Мани на кармане». Он же песню написал. Для коллекционеров или любителей деталей хочу сказать, что мы играем песни с пластинки «Кафе-клуб. Китайский летчик Джао Да». Издательство «Афиша» называется. Это все такая клубная музыка, может быть, в России очень известная, но нам еще мало известная, и мы ее играем как параллель происходящего в Париже в литературных кругах. Такая какая-то клубная тусовка, какие-то люди выскакивают с неожиданными идеями. Так мы возвращаемся к несколько такой скандальной ипостаси вашей книги, и вот вы открыли на какой-то странице и хотите зачитать стишок.
Прежде чем я зачитаю стишок, я должна сказать, что как раз одна из трех предложенных мной ситуаций, вот я в ней оказалась. Дело в том, что я увидела то, что, в принципе, видеть была не должна. Я увидела привидение, я увидела дьявола, я убедилась в его реальности. И книга об этом, потому что до этого я вообще думала, что такого просто не может быть. В разгар Горбачевской перестройки в Париже я лично, я думаю, что то, что было, оно было, я этого не видела. Но я наткнулась именно на очень, так сказать, активную деятельность российской разведки, которая вербовала нас. Вот. И попытались завербовать меня. Говорю это открытым текстом. Пока что вот, это, так сказать, вне литературы, но я из этого...
А каким методом заставили, подошли?
Меня никто не смог заставить.
Угу.
Меня никто не смог заставить, потому что меня, я вам скажу, во-первых, мне казалось это настолько невероятным, как будто бы это происходило какая-то история из какой-то дурацкой книжки. Вот. Просто ко мне сначала у меня, значит, все было безоблачно в газете «Русская мысль», где я трудился некоторое время. Потом все стало ухудшаться, ухудшаться, и в конечном итоге, ну, об этом эта книжка, значит, я чувствовала, что происходит что-то неадекватное совершенно, и вдруг на меня просто вышел, вот как в каком-нибудь паршивом фельетоне, не знаю, то есть вышел довольно отвратительный тип, который работал в ЮНЕСКО.
Погодите, российский гражданин?
Украинский. Ну, то есть украинец. Ну, это... Российский гражданин, будем считать так. Тогда СССР тогда был.
Советский гражданин.
Это был советский гражданин, который ко мне очень, так сказать, топорно подъехал с какой-то дамой, которая якобы привезли мне от кого-то какую-то водку и икру, вот, который пригласил меня в ресторан. Все страшно банально. И начал меня вербовать. Угу. Вот, якобы он не знал, кто я такая, якобы узнал, что это я. Потом, значит, дальше больше. А потом, значит, стал говорить, вот вы должны для нас работать, вы должны писать статьи. Я говорю, куда? Он говорит, нам. Я говорю, значит, как вам? О чем? Вот о жизни иммиграции. Ну, в общем, и он начал на меня наседать. А почему я сразу от него не отскочила? Потому что мне было так интересно, честно сказать, то, что я просто увидела то, во что я не верила ни в одну секунду. А кроме того, будучи все-таки журналистом, я поняла, что ситуация, в которой я нахожусь, это основа для совершенно потрясающего репортажа. Я вспомнила Нину Берберову, которая была, значит, на этом самом процессе века. Вот. Значит, вот я себя почувствовала такой Берберовой, которая все это видит изнутри, и вообще, что это упускать нельзя. Поэтому я вроде бы шла на это самое, на это общение, и все. Вот. У меня изредка возникали сомнения, мне казалось, что этот человек валяет Ваньку, и что он какой-нибудь там мелкая сошка, которая тоже выпендривается. Вот. Но потом я почувствовала, что на меня надвигается что-то очень страшное. Это не было ничего конкретного, это просто было страшно. Я вдруг поняла, что от меня не отлипают, что меня берут за горло. Я поняла, что когда их бросают трубку, трубку поднимают. Я увидела молодчиков около своего дома, которые, конечно, ничего не сделали, но они стояли и потом сели в машину ЮНЕСКО, которая, кстати, рядом с своим домом, и укатили, после чего меня поздравили с праздником Октябрьской социалистической революции, я опять бросила трубку, и через неделю последовал приказ об увольнении из «Русской мысли». И вот тут...
Ну, юристы, знаете, говорят, после не значит поэтому.
Косвенная улика.
Даже римские. Это никакая не улика вообще.
Прямая улика. Потому что этот человек в процессе своих уговоров сказал, хотите, я укреплю вашу позицию в «Русской мысли». И это для меня явилось потрясением.
Да тоже не улика, это называется по-английски hearsay.
Это какой год?
Это, я вам сейчас скажу, это 86-й.
Вы знаете, это была дезинформационная акция со стороны КГБ. Абсолютно. Желание подорвать русскую мысль изнутри.
И выдачила его действительно.
Простите, я сейчас просто не помню.
А тогда каким образом меня сразу выкинули из «Русской мысли»?
Редактором «Русской мысли» был Милорадович?
Нет, мадам Иловайская.
Шаховская?
Иловайская.
В 86-м она уже была?
Она начала с... Да, конечно. Конечно, она начала с 82-го года.
Ну, хорошо, мы сейчас как бы ярлыки не будем клеить. Но самое главное, что этот случай послужил основой или дал толчок в сторону создания нынешней книги.
Да, у меня бешено заработало воображение. Вообще с самого начала всей этой истории. И продолжала работать как проклятая. Вот. И я вдруг поняла, что единственная возможность от этой истории избавиться, от того всего того, что потом последовало, меня стали последовательно выгонять отовсюду. Мне выдали... Я вдруг увидела, что у меня что-то типа волчьего билета.
Я бы, знаете, только хотел вас прервать и сказать, что вербовали неграмотным, потому что есть два основных метода. Один – довести до уголовной статьи, и потом появляется добрый КГБшник и говорит, мы вам поможем, вы нам помогите. И второй – классический метод, который я читал описание еще в книгах воспоминаний 20-х годов, это на человека наседают, его увольняют отовсюду.
Да?
И когда он оказывается уже без хлеба совершенно, к нему опять является человек из комитета и говорит, ну, мы вам поможем.
Ну, подожди, вот а вот как это делается, что его увольняют?
Это в Советском Союзе делалось.
Через Советский Союз. Ну, конечно, сказать это очень мило и мой.
Значит, ко мне подходит некто, уже другой человек, и говорит, уезжай отсюда, уезжай туда. Ты здесь как бельмо на глазу, тебе здесь не жить. И когда я не уехала, еще человек подошел и сказал, дура, тебя будут преследовать всю твою жизнь, до самой смерти. Вот так мне было сказано. За столом с хохотом.
КГБ есть КГБ.
Так. И для того, чтобы избавиться от этого
наваждения... Я решила не избавляться от всего этого. Я решила в этом деле поплавать и посмотреть, потому что я вдруг поняла, что единственная возможность уцелеть – это ловить кайф. А ловить кайф можно было только ловя все это дело и кладя на бумагу. И надо сказать, что эта книга – вариант отнюдь не первый, это не то, что... Сначала я все это описала очень коротко. Потом я это написала, просто я вываливала все факты, это я просто, это все расширилось. И только после этого я уже стала по этому делу вышивать и превратила это все-таки в литературу. Вот. И мне кажется, что как раз именно вот то соединение реальности и моего вымысла, ибо тут очень много выдумано мной, все-таки эта книжка, это роман, вот, мне кажется, и не только мне, что получился какой-то особый жанр. Вот.
Можно мне вопрос по жанру, Кира? У меня очень странное это самое большое недоумение, скажем так. Я пытаюсь понять, как, чем это можно объяснить, но вы-то знаете. Какой смысл в том, чтобы называть действующее лицо, неважно, мы не будем в эфир употреблять нехорошие слова, но, скажем, очень нехорошим словом, а внизу, в сноске, написать его настоящее имя?
Вот мы об этом как раз говорили. Вы начали эту тему, так сказать, да, перед микрофоном. Да. Мы как раз об этом говорили. Я боюсь, что я сказал нечто то же самое.
Да, ну, тем, да, тем
я
более,
говорю, значит, меня, значит,
вопрос от двух членов коллектива.
Да, возможно,
коллектива.
Что это неэтично. Но с другой...
Я не спрашиваю, что не... я не говорю сейчас об этике. Я говорю о простой вещи. Какой смысл, если внизу есть сноска, раскрывающая, называть человека не этим?
Во-первых, именно тут все ужасно довольны и говорят, что вот нижний этаж этой книги, а книга у меня двухэтажная, является собой хороший справочный материал. Я должна сказать, что у меня там отнюдь не все претендую, что я претендую на какую-то документальность, но там, там есть какие-то, в общем-то, несовпадения, там есть кое-какие и ошибки, но я старалась, чтобы их не было. Я старалась, чтобы нижний этаж был чем-то вроде справочника.
Но вам это все... не удалось.
Мне я это вам... иногда удается, но иногда нет, потому что, к сожалению, у меня, ну, сбои, конечно, есть. И здесь, я считаю, самое худшее в этой книге, это то, что у меня в этих сносках есть какие-то изъяны и неправильности.
Это не относится, не имеет никакого отношения к моему вопросу. А почему нужно делать...
Почему я нужно... могу объяснить? А так интереснее. Потому что если дать ответ, скажем, устроить роман с ключом, да,
то есть роман с ключом – это известное дело, это другое, это классика.
Посвященные поймут, о ком речь, а непосвященные – бог с ними. А мне хотелось, чтобы поняли все.
Да тогда прямо пиши, вместо того, чтобы писать этот самый Заборович Задунайский, прямо и пиши, я не знаю, Андрей Синявский.
А между нами говоря, мне просто еще очень нравилось выдумывать псевдонимы. Это мне просто, мне просто хотелось найти интересные фамилии.
Мне кажется, надо продолжить эту линию двухэтажности романа, потому что верхний этаж персонажи под псевдонимом не обязательно полностью совпадает с нижним этажом.
Безусловно.
Да, это я поняла. Там есть собирательные образы.
Есть собирательные образы. Есть ситуации, которых не было в действительности. Вот. Но все дело в том, что если говорить об этой двухэтажности, дело в том, что она немножечко совпадает, если отключиться от бытового шпионского, так сказать, журналистической темы. Дело в том, что у меня есть своя теория. И в этой книжке она является костяком для всего того, что было сделано. Эта теория, это, собственно говоря, роман о вымысле. Это роман о вымысле. Ибо я считаю, что, значит, мы живем, значит, в трехмерном мире, но все началось с точки, то есть точка, которая не существует, то есть с нулевого измерения, а не с первого. И вот это нулевое измерение, это вот практически даже не точка, а можно сказать, это дырка в бумаге, проткнутая иголкой, это нулевое измерение, это измерение творческого воображения. Вот. И это нулевое измерение является границей между миром вымысла и миром реальности. И я их вот так вот вижу, они как бы сходятся к этой точке в середине вот такими двумя конусами. И моя теория вот о чем. Она о том, что если реальность сквозь эту самую точку, сквозь нулевое измерение, сквозь воображение проникает в вымысел, эта реальность превращается в творчество, то есть в белую магию. Но когда вымысел проникает в реальность через ту же точку, это получается черная магия лжи. Причем ложь бывает очень красивой. Ложь – это, например, ложь – это, скажем, когда перед тобой вдруг заговорит какой-нибудь кошка человеческим голосом, или запоет камень, или вырастет на глазах в одно мгновение цветок. Все равно это ложь, потому что это чудо.
В газетах пишут, что вы на картах гадаете.
Да, что? Я гадаю на картах. Я гадаю на картах. Для меня карта это как шахматная доска.
Нет, вопрос не случайно, Леонид Владимирович, потому что название книги было получено особым образом. И сейчас Кира вот эту половинку странички, я надеюсь, нам зачитает.
Вот это опять о смеси вымысла и реальности. То, что я вам читаю, я не могу сказать, что это истинная правда, но это то, что произошло. Вот. И это предисловие, поэтому я имею право писать то, что произошло. Называется «Странное предисловие автора».
Вы имеете право читать в этой передаче все, что угодно, только не выражайтесь нехорошими словами.
Все даже это можно иногда.
Все остальное ради бога.
Пока что ни одного нехорошего слова.
И не будет, конечно.
Ну, там видно будет. Вот. Будучи закоснелым обскурантистом, я отношусь с активным любопытством к странному миру, тем самым ставя порой и свою жизнь вверх ногами. Как-то мы решили вызвать к себе характеры, оставшиеся волею судеб без хозяев, и которые принято величать душами. Взяв афишу «Мир искусника Калмакова», мы начертили на ее оборотной стороне магический круг, в центре уложили восьмерку «Бесконечность», и на «Бесконечность» в центре листа явился Владимир Владимирович Набоков. «Как называется мой роман?» – спросила я неизвестную энергию. Стеклянная рюмка под нашими пальцами сразу же заскользила по белой поверхности листа, накрывая букву за буквой. Буквы быстро складывались в слова. Боюсь, что названия пока нет. «Дайте название», — взмолилась я. Вновь пошла странствовать по начертанному кругу стеклянная рюмка и появилась «Ткань лжи». Я была потрясена. Общеизвестная французская идиома «Tissu de mensonge», попав в чужую речь, преобразилась, в ней проступили неизъяснимо томя звездные игры межязычья. Банальная формула, пройдя искус и новые измерения, словно описав полный круг жизни, возвратилась с другого берега и теперь отбрасывала двойную тень. И я решилась повторить опыт. «Владимир Владимирович, подарите мне первую фразу романа». После небольшой паузы на белом обороте афиши стала проступать. В золотой пыли моей квартиры появился человек из другой жизни. Я была ужасно взволнована. Подсказка была столь ироничной в своей псевдотривиальности, что не оставляла ни малейшего сомнения в авторстве. «Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за дружеский дар с других берегов. Нет, я не начну роман вашей фразой, хотя и счастлива прикосновением к нему невидимой руки мастера. Увы, ваша помощь – чудо. Чудо – камень на дороге, поющий у тебя под ногами. Чудо, заговоривший с тобой цветок. Чудо, вмешательство вымысла в реальность. Иначе чудо есть ложь. Желаю вам приятного препровождения вечности». Автор.
Да, история красивая. Но вот с точки зрения, скажем, наставлявших меня в христианстве людей, вот этим всем делом руководила энергия, которую принято в кавычках называть там черной. Вы можете называть ее как хотите. И энергия, задавшая название книги, определила в каком-то смысле ее судьбу. Книгу сейчас колбасит, как сейчас говорят в России, очень сильно.
Что?
Колбасит.
Колбасит.
Это что?
Плющит и колбасит. То есть у книги очень сложная судьба. Ее кидает из стороны в сторону. Бесконечные там какие-то скандалы с издателем. На вас обрушился шквал общественного возмущения невероятный. Просто звонили мне конкретно люди и говорят, зачем типа на передачу берешь?
Да.
Да, я могу, я не собираюсь присоединяться никаким шквалом, но можно я задам вопрос в связи с книгой? Значит, Кир, мы начали с совершенно замечательных и правильных рассуждений насчет того, что, упаси бог, нельзя никого облыжно обвинять, потому что знать, кто агент, а кто не агент, можно только вот теми способами, о которых вы только что говорили. Вот в конце вашей книги вы упоминаете Нину Константиновну Бальмонт, которая умерла довольно много лет тому назад, как я понимаю, да? И вы пишете, они говорили, бабушки, бабушка Льва Бруни, это дочь Бальмонта, дочь поэта.
Да, говорили.
Говорили, что на совести ее еще со сталинских времен немало загубленных ее доносами душ. Это я цитирую ваш вот второй нижний этаж. Значит, это вот тот, то есть вы практически, я прошу прощения, делаете то самое, что вы полчаса тому назад сказали, делать ни в коем случае нельзя. Человека, который не может вам ответить, вы знаете конкретно, у вас есть архивы на руках, вы можете доказать, что это правда.
Иначе вы... очень захочу, я докажу.
Но сегодня у вас нет доказательств. Значит, вы что-то сказали о человеке, который вам ответить не может, и то, что называется, погубили характер, как говорили горничные в Англии, когда о них нехорошо отзывались. И таких примеров, я просто не хочу терять драгоценное эфирное время, таких примеров можно привести много.
Да, но заметьте, я пишу я прибавляю слово «говорили». Потому тем что хуже, это говорили.
Тем хуже. Это самое страшное. Надо кто же... говорил, что вот. Говорил. Мало ли кто обо мне завтра скажет, что я агент КГБ, и я должна буду развести руками и сказать...
Говорили.
Говорили?
Говорили.
Я о вас это могу завтра сказать. Что вы ответите?
Да ничего.
Вот именно. А она же не может ответить. Ее нету, она в могиле. Вот, по-моему, это, ну, давайте будем мягко выражаться, некорректно.
Вы знаете что? Я могу... Я вам даю... голову на отсечение, что это еще то, что я здесь написала, это мягко. У меня есть возможность это доказать, но я просто считаю, что об этом сейчас говорить не стоит. Но если кто-нибудь из ее семьи, если кто-нибудь из ее семьи предъявит мне претензии, а таких претензий не было предъявлено, у меня найдется возможность доказать и найти людей, чьих отцов она погубила. Вот так.
Тогда сделайте это сначала.
Нет, а зачем? Это не моя тема.
Цельнее это.
Нет, что значит цельнее это? Это человек, грубо говоря, на сегодняшний день, если процесса не было, если сегодня доказательств нет, я прошу прощения. Это, более того, есть в Англии, наверное, во Франции то же самое, есть закон, что, значит, люди, по которому на мертвых нельзя клеветать. Ту секунду, как человек умирает, о нем можно говорить все что угодно. То есть, если завтра я умру, а вы напишете, что я была агентом КГБ, никто не имеет права подать на вас в суд.
Да.
Вот такой есть закон. Я думаю, что во Франции то же самое, я не знаю. Значит,
не знаю.
Поэтому, когда человек умирает, после этого и начинаются всякие мемуары, в которых о нем говорят, черт что, известно, не
здесь
семья.
Здесь это известный
да,
спорт.
Да. Ни семья, ни наследники, ни дети, никто ничего
что?
Не может
я
сделать.
Я пошла на риск, сказав это. И
это не риск, в том-то
нет,
и дело.
Нет, это риск. И уверяю вас, что если бы я точно не знала то, о чем я говорю, я смягчила, сказав, говорят, я бы этого не сказала, потому что я терпеть не могу таких разговоров, я терпеть не могу, когда при мне обвиняют людей. Но в данном случае, увы, это так. Вот. И если когда-нибудь кто-то потребует у меня конкретных, я найду возможность. Я найду возможность.
Я это и сказала, понимаете? Что никто не может потребовать. Потому что закон этого уже не позволяет. Вы не можете обо мне сказать, что я агент КГБ, потому что я на вас подам в суд, и вы будете мне платить до конца своих дней огромные суммы.
Заметьте,
но никто больше после смерти человека на вас подать в суд не может. Так что вы это делаете абсолютно безнаказанно.
Кира, вы чувствуете себя как подгулявший матрос, который повезлился немного, а потом шишки на голову падают.
Нет, ну это серьезно.
Падает, знаете,
нет, 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 это серьезное дело. Это серьезное дело.
Это
человек,
говорю.
У которого несколько детей, у которого, наверное, уже есть внуки. Я не знаю точно. Я знаю, что у него семеро детей. А, наверное, много внуков. И все эти люди, так сказать, могут это прочитать и думать, вот бабушка так или бабушка не так. И я повторяю, я привожу один пример. Таких примеров много.
Поскольку автор опубликовал все это, автор готов к тому, что против него не, может быть юридический
не может быть,
иск.
Не может быть, Сева, я с этого начала, потому
почему?
Что она но умерла.
Дети могут
нельзя
за свою репутацию.
В ту секунду, как человек умер, нельзя подавать в суд.
Поймите,
я
дело,
с этого
дело
начала.
Не в суде. Дело не в суде. Давайте просто я быстренько скажу. Дело в том, что если даже ко мне кто-то обратится вне бумаг судебного исполнителя, уверяю вас, я вам даю честное слово, что я найду возможность доказать это с помощью свидетелей. Ясно? Или детей этих свидетелей. Вот так вот. И это и только поэтому я решилась написать это в своей сноске.
Вы знаете, вами жажда возмездия некое абстрактное движет? Или,
нет.
Или что? Потому что я вот, например, читаешь какие-нибудь рассказы Шаламова или Льва Консона, которые пережили невероятные вещи в лагерях. И они пишут обо всем прозрачно, отстраненно. Их совершенно, как у буддистов, не волнуют
мелкие подробности.
Послушайте,
а что плохого в жажде возмездия на самом деле? А если она у меня есть?
Вы знаете,
я хочу возмездие, я... потому что то, что со мной произошло,
да.
требует возмездия.
Вот я об этом и спрашиваю. Я не собираюсь вас ни судить, ни
Ну, вот
ни
вы хвалить. Рассказали, что к вам эти самые подходили
товарищи.
Молодчики оттуда. А потом через неделю или через сколько вас уволили из «Русской мысли». Но это довольно прозрачный намек. На то, что эти господа, как их нам ни назови, представители КГБ, имеют какое-то влияние или связь с «Русской мыслью», правда?
А вы знаете что? Это пускай читатель сам делает выводы. У меня там такого вот. У меня, правда, вот что. Там происходит дальше с ним как раз свидание, когда меня уже попросили с ним ходить. Да, да, в моем романе. Будем считать, что в романе. Когда этот человек самым идиотским образом на эту тему раскалывается. Вот. Может быть, ему, так сказать, тоже его самолюбие сработало.
На какую тему раскалывается?
На тему сотрудничества.
Нет, не на тему сотрудничества, на тему того, что, мол, вот он... Просто я по разговору с ним понимаю, что действительно, как говорится, косвенные улики на самом деле действительно улики.
Я думаю, что мы не будем зацикливаться, потому что вот, тема очень топкая.
Да.
И отечественная интеллигенция обсуждает вообще, кто с кем сотрудничает или не сотрудничает последние 30 или 40 лет.
Меня пытались вербовать. Это как два.
Это другое дело.
Это не относится совершенно к той проблеме, которую мы обсуждаем.
Вот. И совершенно... я увидела, что вокруг меня, то, что я увидела, меня потрясло. И, ну, просто мне очень не хочется погрязать просто в этом.
Нет,
для меня
главное
все-таки книга.
Да-да-да.
Вот. Я просто с ужасом убедилась, подождите, я с ужасом убедилась, что, как бы это объяснить, что люди, причем я не говорю, что все люди непорядочные, что так или иначе, все каким-то образом чем-то повязаны, потому что я вдруг видела, как порядочные люди начинали от меня шарахаться. Вот. Я не знаю, что им говорили про меня. Наверное, что-то говорили.
Я понимаю ваш замысел, что вы занимаетесь литературным процессом. Для вас люди в нижнем этаже – это как бы материал книги.
Вот. Дело в том, что тут опять моя теория о переходе реальности в вымысел. Я когда стала писать эти сноски, а стала их писать вот почему. Потому что сначала я стала изобретать названия этих печатных органов. Очень веселилась. Потом увидела, как же так, названия выдуманные, а люди какие-то реальные. Думаю, нет, надо им дать псевдонимы. Потом думаю, а так это скучно, потому что если не рассказывать, кто есть кто, то это вообще никого не будет интересовать. Думаю, дай-ка я напишу внизу, кто есть кто. И вдруг я увидела следующее. Я видела, что та черта, которая у меня просто из на компьютере есть, когда я делаю эти сноски, я вдруг видела, что она тоже граница между вымыслом и между реальностью. И вдруг я поняла, что это кукольный театр, что внизу реальные персонажи, что наверху куклы. И, значит, при этом наверху происходит некий карнавал, внизу я старалась быть, за редкими исключениями, как вроде того, о котором я сейчас говорила, я хотела быть сугубо нейтральной. Вот. И при этом, значит, когда эта книга, скажем, попалась по этому Вознесенскому, он сказал, слушай, как интересно, у тебя наверху живые, а внизу мертвые.
Mm-hmm.
Вот. Так что вот опять это опять моя игра вот в эти два мира, которые пытаются проникнуть друг в друга.
Да, но вы играете репутацией, честью, памятью умерших людей, которые не могут вам ответить. Я прошу прощения, что я повторяюсь, но это
существует факт. Существуют их наследники.
Я еще раз говорю, они не могут. Я с этого еще раз повторяю. Я с этого начала, я это повторяю уже в четвертый раз.
Поймите одну простую
вещь. С вами
вещь.
Ничего нельзя сделать, когда вы говорите о мертвых.
Но если есть у автора документы.
Поймите одну простую вещь. Даже при жизни,
тогда пускай автор мне
даже при жизни человека, да. Когда прибавляют слово «говорят», уже ничего нельзя сделать.
Можно. Сколько угодно. Сколько угодно. Скажите, вот я говорю сейчас, об вас говорят, что агент КГБ, я пойду в суд. Я выиграю.
Конечно, конечно.
Никаких. Неважно, написали вы, говорят или не
хорошо,
говорят.
Хорошо, Таня, как бы вы хотели да. оформленные эти сноски?
Я бы ничего, вас, я
чтобы,
ничего
чтобы
бы не хотела.
Чтобы была ссылка на документ.
Если у тебя есть доказательства, тогда другое дело. Но Кира сама говорит, что у нее сегодня этих доказательств нету.
Она говорит, по-моему, наоборот.
Кроме того, а нет.
Я могу их найти,
это не значит, что они есть. Это так же, как вы говорите, что для вас, раз вас уволили через неделю после визита этого молодчика, то это значит, что именно молодчик это сделал. Леонид Владимирович уже нам объяснил насчет римского права.
Существует косвенные улики?
Это даже не косвенные. Нет, в вашем случае могут существовать. Но то, что вы говорите, это не доказательство. Может быть, ваше доказательство про Нину Константиновну такого же рода. Я не знаю. Я хочу сказать, что тут на карту... Я говорю, не хочу приводить других примеров. Написано, например, про этого человека такой-то мне сказал. Значит, про Игорька мне сказал Икс. Икс умер, Игрек умер. С них спросу нету. Значит, почему я должна вам верить? Икс сказал, но Икса нету.
Хорошо. Вы знаете, что, во-первых, никто не обязывает мне верить. Я никого не могу заставить себе верить.
Да, но вы память человека, так сказать, убили.
Так сказать, туда и дорога этому человеку, я вам точно говорю. Туда и дорога.
Вот это очень...
Я вам говорю.
Очень. Вот эта формулировка, честно скажу, мне очень не нравится.
Ну, хорошо.
В беседе с нашим гостем мы сделаем перерыв, потому что есть у нас постоянные рубрики. И Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Британия издавна славится людьми, которых принято называть эксцентриками. Но, вероятно, принято зря. Скорее, их следовало бы называть бесстрашными искателями невероятных приключений. В частности, они либо облетают планету на воздушном шаре, либо совершают кругосветное путешествие на утлой лочонке и так далее. И вот на днях вся страна рукоплескала очередному, выражаясь словами Бальмонта, герою-скитальцу Мале Альбатросу, Джиму Шехдеру, который только что благополучно пересек Тихий океан на весельной лодке и высадился в Австралии. Его путешествие длилось 275 дней, и он преодолел примерно 15 тысяч километров. С 1892 года попытку пересечь Великий океан на веслах совершило около 100 человек, в основном британцы. Но Джим первый, кому это удалось в одиночку. Правда, все эти долгие месяцы он все-таки мог общаться с миром. У него были ветрогенератор и солнечные батареи, так что он мог посылать друзьям и родным электронную почту и факсимиле. И, разумеется, у него было радио. Кстати, Джим поставил еще один рекорд – скорости. Он пересек Тихий океан на 20 дней быстрее, чем предыдущий рекордсмен, тоже англичанин Питер Бёрд в 1983 году. Но Бёрд совершал это путешествие вместе с другим гребцом. Тут нужно заметить, что Джим не юноша-здоровяк. Ему 54 года, и он страдает артритом. Что ему пришлось преодолеть по пути, уму непостижимо. Например, ему не однажды пришлось отражать нападение акул с помощью ножа, единственного оружия, находившегося в его распоряжении. Он привязывал нож к веслу и действовал им, как гарпуном. А однажды он проснулся на рассвете и услышал шум мотора. Он выглянул из своей крошечной каютки на корме лодки и увидел, как на него надвигается гигантский нефтяной танкер. «Он должен был раздавить мою лодку, как спичечный коробок», — сказал Джим. «Но все-таки прошел в паре метров от меня». Эта встреча привела его в такое состояние, что целую неделю он не мог спать. И я еще не упоминаю о штормах, которые только чудом не перевернули его лодку. А лодка эту...
Перевернули, по-моему, один раз.
Нет, не перевернули. Чуть-чуть, но не перевернули. А в длину эта лодка всего 6 метров. Перевернулась она, как комический постскриптум к всему этому путешествию, в первый раз, в 150 метрах от австралийского берега. И эти последние метры Джиму пришлось проплыть.
Вот, я про это и говорил. Да-да.
Начал он свой вояж человеком весьма солидным. Он весил порядка 100 килограммов. А на берег в Австралии вышел стройным, как березка. По пути он потерял 35 кило. Замечательный метод похудеть рекомендую всем
желающим. Если все бросятся в Тихий океан, так будет весло некуда ткнуть.
Некоторые детали его путешествия достойны героев Джером. Так он захватил с собой еду в консервных банках, но забыл взять консервный нож.
Нож, да.
Ну что он... Простите... Но что он сумел довести до Австралии в целости и сохранности, это свое чувство юмора. Выйдя на берег и обняв жену и дочерей, прилетевших из Англии, отвечая на вопрос, что побудило его построить лодку, он сделал это сам, и отправиться в свое плавание, он, не задумываясь, ответил: это был единственный способ на время отдохнуть от жены.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
31 марта 1966 года, 35 лет назад, Франция по приказу президента де Голля опубликовала меморандум о выходе ее военного контингента из состава вооруженных сил НАТО. Из страны изгонялся и штаб НАТО. Я хорошо помню, как в один прекрасный мартовский день 1966 года генерал де Голль внезапно превратился на страницах советских газет, в передачах радио и телевидения из жесткого антинародного диктатора в миролюбивого президента, стремящегося вывести Францию из агрессивного военного блока НАТО. Советские руководители, немедленно пригласившие де Голля в Москву и принявшие его по-царски, рассчитывали, видимо, что вывод французских подразделений и высылка штаба из Парижа развалят НАТО. Эффект был, однако, противоположный. Штаб НАТО переместился в Брюссель, ни одна страна не последовала примеру Франции. В кругах НАТО были известны антиамериканские и антибританские настроения французского президента, прожившего всю войну в Лондоне, где, по мнению генерала, ему не воздавали должных почестей. И к выводу войск Франции организация была готова. Остается лишь добавить, что французские военные силы давно вернулись в НАТО. 1 апреля 1906 года, 95 лет назад, в Москве родился Александр Сергеевич Яковлев, будущий авиаконструктор, академик, генерал-полковник авиации, получивший 7 сталинских премий и 8 орденов Ленина. Он создал множество истребителей, поршневых и реактивных. Одну из последних поршневых машин Яковлева, Як-9У, выпускали на 82-м заводе в Захаркове, недалеко от Тушина. Я некоторое время ведал там парашютным хозяйством летчиков-испытателей. Переукладывал их пилотские парашюты ПЛ-3М, делал контрольные прыжки. Надо было видеть, как герои Советского Союза Борис Туржанский, Михаил Глухих и их бесстрашные коллеги-испытатели Юрий Добровольский, Михаил Глезер, Евгений Гимпель трепетали, буквально дрожали от страха, когда на завод как-то приехал сам. Он был недоволен. Медленно сдавались машины. Снаряды при проверочной стрельбе шли мимо мишени. Испытатели требовали доводки оружия и повторяли вылеты. «Вы стрелять не умеете», — презрительно цедил Яковлев. И герои, сбившие в воздушных боях немало вражеских самолетов, не посмели и пикнуть перед лицом грозного генерала. Они лишь полностью отвели душу после его отъезда. 3 апреля 1886 года, 115 лет назад, родился блистательный поэт-акмеист Николай Степанович Гумилев, мастер чеканной строки. «В ночном кафе мы молча пили кьянти, когда вошел, спросивший черри бренди, высокий, сидеющий фенди, враг злейший христиан на всем Леванте». Гумилев был офицером, участвовал в мировой войне. В 1910 году он женился на Анне Ахматовой. В 1918 году они разошлись. А в 21 году по фальшивому обвинению в антисоветском заговоре Николая Гумилева расстреляли. 3 апреля 1881 года, 120 лет назад, в Санкт-Петербурге были повешены 5 террористов, именовавших себя народовольцами. А как же? Все террористы убивают от имени некоего народа. Эти организовали убийство царя-освободителя Александра II. Казнили Софью Перовскую, Андрея Желябова, Николая Кибальчича, Тимофея Михайлова и Николая Русакова. Метнувший роковую бомбу Игнатий Гриневицкий был при взрыве тяжело ранен и скончался, не дожив до виселицы. 5 апреля 1916 года, 85 лет назад, родился один из популярнейших американских киноактеров Грегори Пек. Он играл главные роли в таких замечательных фильмах, как «Убить пересмешника», «Пушкина вороны», «Римские каникулы» и, конечно, во множестве других картин. 6 апреля 1896 года, 105 лет назад, в Афинах состоялись первые современные Олимпийские игры. Французский барон Пьер де Кубертен был их неутомимым организатором. Если будете в Греции, обязательно посетите Олимпию, место, где игры проводились с 4-летними интервалами 1168 лет подряд. Там масса интересного. Храм, общежитие атлетов по имени Леонидиос, стадия, где соревновались бегуны, мастерская скульптора Фидия, который ваял победителей из золота, и многое другое. 6 апреля 1836 года, 165 лет назад, родился Николай Васильевич Склифосовский. Москвичам это имя прекрасно известно. Его носит Институт скорой помощи. Склифосовский был выдающимся хирургом, спасшим немало жизней. Он скончался в 1904 году. 6 апреля 1971 года, 30 лет назад, скончался в возрасте 89 лет композитор и дирижер Игорь Федорович Стравинский. Он с 1910 года жил за границей, с 1939 в Америке, но писал только русскую музыку. Его «Петрушка» и «Весна священная» широко исполняются во всем мире. Стравинскому принадлежат и несколько опер, и музыка к балетам «Орфей» и «Агон», и даже пантомима с пением «Байка про лису, петуха, кота да барана».
Спасибо, Леонид Николаевич. Мы возвращаемся к беседе с Кирой Сабгир, нашим гостем, которая написала книжку «Ткань лжи», вышедшую... Где она вышла, Кира?
Вот она вышла в издательстве «Магазин искусства», в библиотеке «Галереи «Семь гвоздей».
Ну да, но всего напечатали 1000 экземпляров, поэтому там что говорить об издательстве?
Надеюсь, что когда-нибудь это все-таки...
Я просто говорю о непропорциональном воздействии количества книг на ту волну, которая поднялась в прессе и кругом происходит. Вы знаете, египтяне древние говорили, что пока человека помнят, он живет. И вы, как писатель, вспоминая что-то, оживляете ту энергетику или то явление, которое стояло за произошедшим. Народ сам рассортирует, как бы, что будет жить, какая литература будет читаться, какая нет. И у меня есть там своя теория. То, что как бы ведет к условной победе добра над злом, в чем есть доброта, сострадание, так сказать, божественная такая безусловная любовь, то живет. А все, что продиктовано чем-то таким сиюминутным сведением счетов, то жить не будет. У вас есть, я видел строки, мельком проглядев книгу, строки о победе, так сказать, добра над злом. Да, вы, конечно, как писатель, создавая там новую форму, естественно, отдаете свою себе отчет в своей ответственности перед вечностью, как бы, потому что писатель пишет навсегда.
Я не думаю, что я пишу навсегда. Если так получится, если вечность будет согласна, чтобы у нее это все появилось, что у нее там где-то это было заприходовано. Ну хорошо. Но я, в общем, мне просто хотелось писать, я и писала. Вот. А кроме того, значит, я должна сказать, что я не очень. Я человек, может быть, злой, но не злобный. Вот. И на самом деле я сострадаю своим героям, и я их даже люблю. И когда я описываю какой-то особенно такой потрясающе неприятную личность, я вдруг начинала его жалеть, и в конечном итоге у меня обычно все эти пассажи кончаются. «Бедная она крошка» или «бедный он крошка», потому что живет он по законам подлости. А по закону подлости у меня, значит, начинается с того, что вот все неприятности происходят по закону подлости. Потом это самое слово превращается в какой-то такой код. Ну вот. А я должна сказать честно, что я очень рада тому откровенному и жесткому разговору, который со мной ведется. Я очень рада, потому что этот разговор есть.
Да, потому что он честный.
Он честный разговор. Это суть претензий, с которыми я не могу не согласиться.
Главное, вы поймите, против вас никто ничего не имеет, ни капельки.
Отнюдь. Я, наоборот, я страшно довольна, что он происходит, потому что это происходит разговор, может быть, и резкий. Но эта книга заслуживает резкого разговора. Она заслуживает возмущения даже. И я очень рада, что оно есть. И я, значит, принимаю эти удары. Они меня ранят. Ну и пускай они меня ранят, потому что я на это пошла.
Это очень великодушно с вашей стороны, я должна
сказать. Это совсем не великодушно с моей стороны. Я вам говорю то, что есть. Потому что самое глупое в этой истории, когда об этом молчат и считают, что это... Я думаю, что лучше, пускай меня ругают и критикуют, а что тут очень много вещей, которые абсолютно критике поддаются. Я с этим абсолютно согласна.
Ну, вы потом и сами знаете, у вас там с несколькими людьми отношения расстроились в конец после выхода книги.
Ну, вы знаете что? Дело в том, что я выяснила, что люди очень, в общем-то, ранимые создания. Я, например, если бы, ну, тут у меня один из героев, не буду его называть, значит, когда я пишу, что он, значит, сотворяет водками зон, то есть водку по-домашнему, наливая спирт, разбавляя спирт водопроводной водой, я бы начала дико хохотать, когда про меня это сказали, тем более, если это было бы правдой. Люди вдруг обижаются, да? Вот люди, которых я более страшно ударила, они молчат. Они молчат, у меня даже ощущение такое, что они молчат не из благородства или презрения. Они молчат, потому что молчание – знак согласия. Я была бы очень рада, если бы это молчание было нарушено хоть кем-нибудь.
А были люди из вашего первого этажа, которые просто не возражали против того, что вы написали?
Вот, например, Александр Гинзбург. Я, надо сказать, перед тем, как напечатать эту книгу, решила ее слегка обезвредить. Поэтому людям, так сказать, некоторым героям этой книги, я ее просто дала читать в рукописи, посмотреть, что будет. Я не собиралась особенно менять ни буквы, но мне было просто интересно, это было типа хэппенинга. Вот один из этих людей был, например, Гинзбург. Он посмотрел и сказал, не менять ни буквы. Единственное, что я тебе возьму эту рукопись, и я буду исправлять твои сноски. Там такого понаписано, вот, чтобы тебя просто не засудили. Я сказала, хорошо, давай. И он мне много исправил, слава тебе, Господи. Поэтому, значит, я отделаюсь пока товарищеским судом Линча, а до настоящего суда дело не доходит благодаря нему. Но даже дело не в этом. Просто его стойкость заставила меня поверить в то, что мои друзья, и что я хорошо выбираю друзей, что это люди с чувством юмора, и с чувством какой-то высшей справедливости.
Если ваша книга отсеет в кругах ваших друзей мекину от зерна, то она уже свою функцию выполнила полностью.
В отношении меня она таки выполнила функцию.
Я хочу в заключение сказать, что создание новых литературных жанров – процесс непредсказуемый, болезненный, и автору порой приходится получать большие шишки на голове. И мы, критикуя в каком-то смысле книгу нашего гостя, гостю, как всегда на севообороте, относимся к полным душевным расположениям.
Я должен сказать, что мы критиковать критикуем, но не читали ее еще. Деда!